è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» новостной подкаст «Медуза», который по четвергам посвящен российско-украинской войне. Мое имя Владислав Горин, я, как и вы, здесь, чтобы услышать, что скажет нам военный эксперт нашего издания, редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Дорогой Дмитрий, ты не тщеславен, а я немножко да, люблю видеть цифры побольше и часто прошу слушателей поставить лайк, написать комментарий на тех платформах, где это возможно, в частности на YouTube. И в этот раз это тоже хочу сделать. Уважаемые слушатели, проявите активность, пожалуйста, это помогает распространению конкретно этого эпизода и вообще подкастов, другого контента, видеоконтента, да, если мы говорим про YouTube. Дим, скажи им, чтобы они это сделали.
Неожиданно для меня. Что там надо? Подписывайтесь, ставьте лайки.
Вот он сказал. В этом выпуске мы с тобой поговорим о событиях на фронте, как обычно, тех, которые заслуживают внимания, потому что самая общая картина во всех подробностях в регулярных сводках и в текстовых, и в видео, да, на «Медузе» и на YouTube-канале «Медузы». Потом большая тема. Мы с тобой сегодня договорились обсудить, получится ли у Владимира Путина добиться большего в случае с войной в Украине за столом переговоров, нежели на поле боя, потому что требования у него чрезвычайно завышенные. Интересно, сработает ли, на твой взгляд, эта тактика. Ну и в конце, как всегда, вопросы от слушателей. Я отобрал 3 в этот раз, хотя можно обсуждать события этой недели на фронте тоже со ссылкой на один из вопросов. Спрашиваю тебя про Торецк и про Часов Яр. Я бы сказал, что одно из главных событий из того, что происходит на фронте, то, что там ничего не происходит. У нас про это был прошлый выпуск этого подкаста про замедление наступления российской армии. И я вижу и в эти дни на традиционных направлениях, что стороны уперлись. Можно попробовать сформулировать это следующим образом. Считаешь ли ты, что тактика контратак ВСУ и состояние российской армии, они сейчас распространяются не только на Покровск, но этот опыт транслируется и на других основных направлениях, на Торецк, например, на Часов Яр?
Немножко устаревшие данные. Сейчас ВСУ в Часов Яре и в Торецке перешли к обороне. В Часов Яре, на самом деле, давно. Там подразделение украинское занимает центр города, находится, как часто бывает, на войне в тяжелой ситуации и в полуокружении, прижато там к пруду, но имеет пока еще линии снабжения, которые позволяют удерживать несколько многоэтажек в центре. Вот, в остальном центр контролируется российскими войсками, которые не могут пока продвинуться дальше. И это связано в том числе с ситуацией в Торецке, соседний город. То есть ВСУ удалось создать пока устойчивую линию обороны, а российские войска провели неудачную перегруппировку, потеряв часть центра Торецка. Действительно, скорее всего, Министерство обороны России поторопилось объявить Торецк захваченным. На окраинах находились украинские подразделения. Сейчас продолжаются бои по всей линии соприкосновения в Торецке. Линию соприкосновения нарисовать по видеопривязкам затруднительно. Действительно, там какой-то слоеный пирог. И довольно тяжело отследить динамику. Но можно уверенно сказать, что российские войска сейчас атакуют. Пытаются снова выбить ВСУ из Торецка. Про украинские контратаки в последнее время не слышно и не видно.
В Часовом Яре тоже не видно?
Ну, то же самое, да. То есть и в том, и в другом городе продолжаются тяжелые уличные бои без больших продвижений. И если с Часовым Яром более-менее понятно, как там линия фронта проходит, в Торецке сказать сложнее. Но там и масштаб побольше, то есть Торецкая агломерация намного больше, чем Часов Яр. Все попытки российского наступления имеют своей целью город Константиновка. То есть это крайне южная окраина агломерации Краматорска и Славянска. И понятно, что эта агломерация является основной политической целью Кремля. Для того, чтобы объявить Донбасс полностью захваченным, требуется занять эту агломерацию. Но до этого еще очень далеко. И как мы видим, даже какие-то предварительные наступления, которые должны создать условия для дальнейших атак в сторону Славянска и Краматорска, они пока, ну, можно сказать, да, действительно затормозились. И связано это с тем, что российская армия не закончила перегруппировку для этого большого наступления. И аналогичная ситуация под Покровском. Тоже украинские контратаки стихли. Довольно скромных успехов ВСУ в этих контратаках достигли к югу и к западу от Покровска. Но при этом российское наступление эффективно остановили на данный момент, на этом участке. И российское командование, вероятно, не собирается в ближайшее время наступление прямо на окраинах Покровска продолжать, а собирается с юга занять обширную территорию по границе Днепропетровской области, зайти в саму Днепропетровскую область и потом наступать на север с тем, чтобы Покровск отсечь от Днепропетровской области, от города Днепра. Тоже далеко идущие планы, близкая развязка маловероятна. И еще дальше на запад российские войска наступают между городом Запорожье и Ореховым. довольно крупные силы к этой операции привлечены, в том числе резервы, которые в последние месяцы на фронте не светились. Темпы наступления, как и везде, не самые высокие, вот, но при этом российским войскам удалось вклиниться между городом Запорожье и Ореховым, занять несколько сел, в том числе всеми любимое и известное по украинскому наступлению 23-го года село Лобковое, которое было в первый день украинского контрнаступления занято ВСУ. Вот сейчас российские войска Лобковое отбили. Ну и на остальных участках фронта мы тоже видим продолжающуюся перегруппировку. В основном это относится к границе Курской и Сумской областей. Можно сказать, что операция в Курской области закончена, хотя ВСУ продолжает контролировать небольшой участок у границы, в том числе у границы Сумской области и Белгородской, куда они зашли пару недель назад. Российские войска пытались пробиться вглубь Сумской области, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ у границы, пока операция не завершилась. И вообще есть предположение, что значительная часть и российских, и украинских войск, которые еще несколько недель назад сражались за Суджу и за остатки украинского плацдарма в Курской области, будет куда-то передислоцировано. И от того, кто это сделает лучше, куда эти войска будут отправлены, от этого зависит весь ход весенней кампании. С обеих сторон там было задействовано десятки тысяч человек, в том числе подразделения, которые можно назвать элитными. Проблема для ВСУ заключается в том, что при отступлении понесли украинские войска большие потери, прежде всего в технике. Про личный состав знаем намного меньше, но брошенная, подбитая техника на этих самых путях снабжения между Сумами и Суджей представлена на многочисленных видео. Речь идет про десятки единиц техники, которые были потеряны вот во время отступления. И вряд ли украинские войска находятся сейчас в хорошем состоянии и могут быть задействованы в каких-то других операциях без пополнения, без отдыха и без перегруппировки.
Ты сказал про это. Был символический еще один момент на этой неделе. Погранпереход Суджи был снова занят российской армией. Это для тебя что-то существенное или нет? Ты тоже видишь тут такой символ завершения Курской операции?
Ну, в принципе, кроме символического значения, здесь особо больше сказать нечего. Российские войска с нескольких сторон подошли к погранпереходу. Он был занят, точнее, все, что от него осталось. Осталось не очень много, судя по видео. Там же находится газоизмерительная станция, то есть часть магистрального газопровода. Тоже в значительной степени разрушена. И, собственно, остатки украинского плацдарма находятся в более труднодоступной местности, в районе села Гуево и вот как раз со стороны Белгородской области. В том же направлении, в 20 километрах от Гуева, украинские войска смогли перейти снова российскую границу. И, скажем так, ведут бои за два села приграничных. Все, что осталось от этого самого плацдарма. Да, российские войска смогли зайти в Гуево. Но это один из последних населенных пунктов, который находится под контролем ВСУ на территории Российской Федерации. Ну, в общем, мы видим, что эта битва затухает. Вот при этом российские войска всячески пытаются создать впечатление, что планируют наступление в Сумской области. Вероятно, для того, чтобы украинское командование не могло быстро перебросить части своей группировки, которая была в Курской области, перебросить на другие направления. Но, как кажется, очевидной оперативной цели для такого наступления в Сумской области нет. При том, что российская группировка достаточно крупная, сил все равно недостаточно для того, чтобы угрожать, допустим, захватом города Сумы. Ну и местность там наступлению не благоприятствует. Большое количество лесов, водных преград и так далее.
Можешь ли ты оценить, сколько займет перегруппирование, о котором ты говорил чуть раньше, когда боевые действия снова могут интенсифицироваться?
Ну, речь идет про неделю. Если такое решение принято, естественно, мы этого не знаем достоверно. Но мы видели перегруппировки, допустим, вокруг того же Покровска и Торецка, куда перебрасывались войска из Курахова. Там расстояние, конечно, небольшое, но в любом случае речь идет про недели. И отдельно хочется сказать, что пока мы не видим таких признаков, допустим, в той же истории с Курахова, там появились несколько видео про эту перегруппировку. Там речь идет о том, что войска, которые штурмовали Курахова, были переброшены в тот же самый Торецк, к дороге между Покровском и Константиновкой. Это сразу появилось на видео. Удалось идентифицировать эти подразделения, и действительно потом стало очевидно, что эта перегруппировка произошла. Вот это заняло там пару недель. Вот момент, когда эти войска под Курахово исчезли и потом появились на новом направлении. Но, естественно, в случае с переброской войск из Курского приграничья сроки могут быть несколько другими, но все равно речь идет про недели.
Хорошо, это наша традиционная актуальная часть, что происходило за отчетный период с прошлого четверга из-за существенного на фронте. Что-то ты еще добавишь или можем с актуальным блоком закончить?
Да, давай закончим.
Основная тема выпуска о том, как Кремль хочет за столом переговоров добиться больше, чем достиг, или даже, можно сказать, сможет достигнуть на поле боя. Такой эпизод вдохновил на эту тему в, опять же, отчетный период за эти дни, пока мы с тобой не встречались, а только собирались встретиться. Владимир Путин съездил в Заполярье. В Мурманске он побывал на борту ракетного подводного крейсера «Архангельск», пил чай с экипажем в кают-компании. Есть видео, минут 40, такого назидательного объяснения, как этот этот мир устроен, все как любит Владимир Путин. И два тезиса разошлись, и они действительно заслуживают внимания, хочу их с тобой обсудить. Первый тезис: Украину надо передать под внешнее управление, сказал Путин, под эгидой ООН, провести в стране выборы, потому что нужно сформировать новую власть, ведь, цитата, подпишешь, а потом придут следующие и все отменят. Имеется в виду, конечно, какого-то рода соглашение, да, мирное, например. Не самый старый, кстати, сказать у Владимира Путина мотив, даже довольно свежий. Раньше, я помню, он говорил, что президент в Украине нелегитимный, с ним подписывать ничего нельзя, а вот, скажем, парламент легитимный, со спикером можно. А теперь Путин формулирует так, что Москва не готова вообще иметь дело ни с кем из представителей украинской власти, нужно всех там переизбрать. Что думаешь про это? Второй пункт предлагаю отдельно обсудить, он такого более, если не военного, то боевитого свойства.
Но это часть российского плана, который, как кажется, заключается в том, что война должна закончиться внутриполитическим кризисом в Украине, связанным с тем, что власти, подписавшие договор, который, как считает Путин, обязательно должен быть унизительным для Украины, действительно потеряют легитимность, потеряют поддержку украинского общества, и это даст возможность контролировать будущее Украины. Если не напрямую, то косвенно. Ну и моделью, вероятно, является ситуация в Грузии, которая после поражения в войне 2008 года фактически перешла под управление пророссийских сил. В этом смысле все, что Кремль делает на этих переговорах, укладывается вот в рамки этой концепции, как кажется.
В рамки концепции не злить Трампа, а говорить ему приятное, это вроде не очень вписывается. А мы как за пульсом следим за настроением американского президента, и он прямым текстом говорит, что его начинает раздражать, что Владимир Путин демонстрирует несговорчивость.
Ну, он, правда, там же сказал, что Зеленский его тоже раздражает, и все его раздражают. Но вполне понятно, поскольку он является отдельной стороной на этих переговорах. Попытки все приписать ему симпатии к одной или к другой стороне пока, ну, скажем так, не подкреплены какими-то фактами. Он всячески пытается показать, что война должна закончиться на любых условиях, что при этом, естественно, он не имеет рычагов, чтобы сделать это за день, за 30 дней и там за те сроки, которые он называл, но при этом он продолжит давить и на тех, и на других с тем, чтобы они договорились. Но это создает огромное количество неопределенностей и, как кажется, даже откладывает заключение какого бы то ни было соглашения о прекращении огня, перемирии и так далее. Поскольку и Кремль, и Киев продолжают надеяться на то, что им удастся в результате этих переговоров склонить Трампа на свою сторону. Ну или, по крайней мере, сделать так, чтобы противник раздражал его больше, чем ты раздражаешь его сам.
Резюмируя, когда Владимир Путин буквальным образом из глубин, ну хорошо, подводная лодка была не на глубине, но тем не менее аппарат для этого взывает, католическая молитва, да, есть из глубин, взываю к тебе. Он к кому обращается вообще с этим? Это точно не люди, собравшиеся и с прямыми спинами, как принято у военных, слушающие его, не они его адресаты, он точно не обращается к российскому обществу, вряд ли он обращается к кому-то в Украине, там он не готов ни с кем разговаривать, у него один, кажется, адресат в Соединенных Штатах, но я не понимаю смысла этого послания.
Как кажется, на начальной какой-то стадии переговоров это первое, в чем Путин смог убедить Трампа. Мы, конечно, не знаем, по-прежнему Трамп считает, что для того, чтобы переговоры завершились успешно, власть в Украине должна получить дополнительную какую-то легитимность с помощью выборов. Но это первое, что он сказал в самом начале переговоров, поговорив с Путиным по телефону. Ну да, естественно, мы не знаем, думает ли Трамп так же сейчас. Возможно, Путину надо перепроверять текущее мнение Трампа всеми доступными способами. Ну, в целом, это, ну, по крайней мере, возложение Кремля, повтор первого телефонного разговора между Трампом и Путиным. Сквозной мотив для всех переговоров.
Второй пункт, второй тезис, о котором Владимир Путин там на подводной лодке сказал, пусть будет точная цитата: «Мы постепенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале этой операции. По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой, и я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания предполагать, что и добьем». Что думаешь про, во-первых, такую оценку, во-вторых, опять же, заявление, очевидно, не военного свойства, а политического. Как тебе вот эта тактика, которая, если верить Коммерсанту, Андрею Колесникову, была в разговоре с предпринимателями, сформулирована несколько недель назад, требовать больше, чем есть сейчас, чем можно контролировать на поле боя, как минимум по территориям, все вписанные в Конституцию Российской Федерации, украинские области. А если не согласятся, воевать дальше и потом снова требовать сильно больше, чем то, что есть у тебя в руках, чем то, на что ты можешь рассчитывать. Не допускать никаких компромиссов. Если есть какие-то точки соприкосновения, то они не здесь, в случае с Соединенными Штатами, они где-нибудь в Арктике, точно не в Украине. Но вот предельно непримиримым быть и рассчитывать, что тебе действительно что-то могут дать больше, чем ты навоевал.
Ну смотри, если экстраполировать линейно нынешние тенденции куда-то в будущее, то можно сказать, что такая простейшая модель действительно ведет к тому, что Россия сможет в течение месяцев, лет дожать вот это все, как это называет Путин. Другой вопрос, можно ли пользоваться такой простейшей моделью и просто линейно экстраполировать происходящее сейчас на фронте, динамику изменения соотношения сил в какое-то далекое будущее и делать на это безусловную ставку. Как я уже сказал, существует большое количество неопределенностей, в том числе связанные с поведением Трампа и с тем, что он является третьей стороной этого конфликта, таким агрессивным миротворцем, который готов применять разные инструменты. Ну, мы не знаем, конечно, что на самом деле думает Путин, но эта уверенность, которую он показывает, вероятно, связана с тем, что он считает, что у Трампа нету достаточных инструментов, чтобы эту динамику как-то принципиально изменить. Понятно, что есть у России слабые места, прежде всего связано с ценами на нефть, и Трамп даже безотносительно российско-украинской войны заявляет, что предпочитает более низкие цены на нефть. Как мы увидели в предыдущие годы, санкции против российского топливно-энергетического комплекса не очень эффективны. Довольно сложно изобрести формулу, которая позволит Россию исключить из поставок энергоносителей, но при этом сделать так, чтобы цены были низкими. А любые промежуточные варианты приводят к тому, что из-за высоких цен Россия получает больше ресурсов, чем она получала бы без санкций, вероятно. Но понятно, что российское правительство, Кремль, вся эта область должна сильно беспокоить. Вторая вещь – это поставки вооружения Украине. Как мы знаем, у Трампа нет никакого пока инструмента и даже планов создания такого инструмента. Чтобы эти поставки продолжались за пределами того, что Украине уже обещала администрация Байдена, ну, понятно, что такой инструмент может быть создан. Там, республиканцы все годы, которые продолжалась война, предлагались там собственные инструменты, которыми Байден не пользовался. Понятно, что можно сдуть пыль с этих законов о ленд-лизе и прочих там республиканских предложений прошлых лет. И, по крайней мере, угрожать России расширением помощи Украине. Вот. Но для этого, наверное, нужно, чтобы Трамп перестал раздражать Зеленский. Поэтому пока речь в основном про новые санкционные инструменты. И, как считает Трамп, не все рычаги там задействованы. Но вероятно, что Путин, руководствуясь предыдущим опытом введения санкций, не считает эти рычаги для себя опасными. В такой точке этих переговоров мы находимся. По крайней мере, мы по итогам этих первых раундов понимаем, к чему стороны будут стремиться в ближайшие месяцы и чего они делать точно не собираются. Ну и по итогам предъявления этих стратегий можно сказать, что рассчитывать на скорое заключение соглашения не приходится.
Если возвращаться к словам Путина, я понимаю, что в этом подкасте это самый цитируемый человек, но да, так устроено наше пространство информационное, так устроена наша власть, что к одному человеку сводится. Когда он говорит про добить ВСУ, как тебе кажется, он всерьез рассчитывает, что все-таки после того, как война продолжится, после того, как это соревнование ресурсами подойдет к логическому своему завершению, Российская Федерация останется, а Украина, украинская армия не выдержит и рассыплется. Я слышал все прочие вводные, о которых ты сказал, все эти малопредсказуемые факторы, но тем не менее, когда Путин говорит про додавить ВСУ, или как он там сказал, он, на твой взгляд, хоть отчасти может быть искренним? Может он так считать?
Ну, смотря что он считает той точкой, до которой надо додавливать. Важно, конечно, не что мы с тобой про это думаем, или там западные эксперты, или администрация Зеленского. Важно, что про это думает Путин, потому что именно на основе своих представлений он и принимает решение. Да? Ясно, что все, что можно сказать, что в ближайшие там, недели или месяцы ситуация вряд ли изменится принципиально. Не изобретено тактических и оперативных способов прорыва фронта и перевода в войну из состояния борьбы за истощение противника и борьбы с собственным истощением, там, где как раз важно соотношение ресурсов, которые можно привлечь и так далее, к войне на сокрушение. Ясно, что война на сокрушение возможна только в том случае, если российская армия выйдет к жизненно важным центрам Украины, снова будет угрожать Киеву, Одессе, захватит Харьков, выйдет к городу Днепр, ну и так далее. Пока такого будущего не просматривается, поэтому можно говорить, что, вероятно, Путин, не знаю, искренне или нет, оценивает возможности России в продолжении войны на истощение, так что через месяцы, может быть, годы удастся насильственно убедить Киев принять всероссийские условия, но и также удастся убедить Запад, что для спасения Украины требуется, опять же, принять эти российские условия. Вероятно, Путин таким образом оценивает все неопределенности возникающие, кроме упомянутых рычагов давления Трампа, которые, видимо, он оценивает как не очень опасные. отдельная история про возможности дальнейшей мобилизации российской экономики и российских контрактников. Опять же, зависит от самых разных неопределенностей, от цен на нефть и состояния российского бюджета до отношений с Китаем и от настроения российского общества. Ну, вероятно, на данный момент Кремль оценивает все эти неопределенности как скорее благоприятные для себя. Но поскольку на переговорах, очевидно, Трамп не смог предложить схему, которую устраивал бы Кремль, оценка выгод от продолжения этих переговоров, а также оценка рисков и выгод продолжения войны приводит по-прежнему Кремль к выводу о том, что войну нужно продолжать и улучшать переговорные условия на будущее, скажем так. И Кремль, вероятно, считает эту цель достижимой. Опять же, хочется уточнить, что здесь важны представления Путина и представления Кремля, а не наши с тобой представления или там чьи-либо еще. Мы можем оценивать ситуацию по-другому.
Не знаю, как это сформулировать, поэтому сформулирую, как умею. Как будто бы война в Украине, очевидно, не только война за контроль над Украиной, но и за большее влияние России в мире и на континенте. И когда на этой неделе, ты наверняка тоже читал эти новости, открываешь издание, например, FT, и читаешь, что вот в странах Балтии, в Эстонии, Латвии, Литве опасаются, что будет прекращение огня в Украине, и Россия будет большую угрозу для этих стран представлять. В общем, легко, наверное, можешь согласиться с мыслью, что для Владимира Путина нужно закончить украинскую войну так, чтобы он выглядел более опасным, более серьезным соперником или более опасным, более серьезным игроком, и ему не нужна никакая компромиссность, как ты там говорил, про унизительный договор для Украины. Это как будто бы тоже важный пункт, о котором не нужно забывать, когда мы оцениваем действия Владимира Путина и его представление о том, что для него выгодней. Как тебе кажется, он уже думает о том, что будет за пределами украинского конфликта? Держит ли все это в голове?
Судя по ультиматуму, который Россия выдвинула в конце 2021 года перед началом вторжения, он думал об этом давно, и самой главной, высшей его целью во всей этой истории было разрушение системы безопасности в Европе и в мире. И как он стремился тогда, так, вероятно, и продолжает стремиться сейчас к тому, чтобы было разрушено западное единство, было разрушено НАТО как основа системы безопасности в Европе, и чтобы США показало, что не является надежным союзником. Если тогда казалось, что это цель абсолютно недостижимая, сейчас в новой политической ситуации и по итогам 3 лет войны, и по итогам всяких внутренних политических событий на Западе, кажется, что при всех военно-политических ошибках Кремля, и при том, что война, очевидно, пошла не по плану, который был составлен до вторжения, к этой главной цели Кремль стал, безусловно, ближе за 3 года.
Я в задумчивости, потому что, с одной стороны, я понимаю твою логику, с другой стороны, эта война... 2022 год показал, что Россия переоценена в военном, в политическом смысле, в смысле адекватной оценки своих событий. И Украина не пала к ногам Владимира Путина за 3 дня. Все время возвращаемся к этому мему. С другой стороны, безусловно, Владимир Путин показал, что он может в довольно кризисной ситуации долго находиться и не обращать внимания на издержки. То есть, на твой взгляд, он стал влиятельней за это время или нет?
Если говорить про цели, которые мы приписываем Кремлю до начала вторжения, то вот была позитивная цель увеличить свое влияние в Украине, желательно сделать так, чтобы полностью захватить контроль над всеми внутриполитическими процессами. К этой цели он, очевидно, ближе не стал. Хотя, как мы уже с тобой выше поговорили, пытается в процессе этих переговоров и руками США, ну и при разработке каких-то планов мирного соглашения или там перемирия, пытается из этой позитивной цели сделать негативную, то есть разрушить... Там, вызвать кризис во внутренней политике Украины. Вот, и была негативная цель – разрушить единство Запада, показать то, что США, которые возглавляют эту западную коалицию, не в состоянии поддержать своих союзников. Все, что было связано с достижением позитивной цели, то есть захвата Украины, очевидно, не удалось. С негативной целью, как будто сейчас кажется, к достижению этой негативной цели Кремль действительно приблизился за это время. Но это связано в основном с внутренними процессами на Западе, а не с силой российской армии. Ну и мы уже много раз обсуждали, стала ли российская армия за 3 года войны боеспособнее. Ну, очевидно, что российская армия образца начала 25-го года боеспособнее, чем та, которая начала вторжение, просто потому что она больше, потому что произведены мобилизационные мероприятия, которые позволили на годы отправить в окопы десятки тысяч человек, увеличить размеры армии в разы. При этом были освоены новые технологии, которые в мирное время из-за всяких бюрократических проблем внутри Российского министерства обороны очень тяжело было освоить. Но в целом было потеряно огромное количество техники. Есть большие сомнения, что люди, которых удалось в армию привлечь, захотят после того, как их наконец-то демобилизуют, захотят продолжать военную службу. Поэтому в целом нельзя сказать, что российская армия стала более боеспособной. Ну, конечно, на фоне неотмобилизованных и неразвернутых армий, допустим, европейских стран, она выглядит, ну, скажем так, угрожающе. Но это не значит, что, опять же, мы с тобой это уже неоднократно обсуждали, это не значит, что у Кремля есть планы воспользоваться этим и напасть на какие-то европейские страны. Угрожать – да, но это все в рамках как раз попыток ослабить западную коалицию и нанести ущерб европейской системе безопасности.
Завершая, все-таки давай я тебя спрошу так, как был поставлен вопрос. Как тебе кажется, по итогам конфликта войны с Украиной Владимир Путин получит за столом переговоров больше, чем мог бы навоевать, или меньше?
Ну, мы не знаем, когда и при каких условиях реально будет возможно заключение соглашения за столом переговоров. Сейчас мы находимся в той точке, где такое соглашение крайне маловероятно, просто потому что обе стороны, мы поговорили с тобой подробно о мотивации Кремля, но можно поговорить и про мотивацию Украины. Те условия, которые Кремль выдвигает в любой системе оценки рисков и выгод со стороны Киева, кажутся неприемлемыми. И при таких условиях Украине тоже выгоднее продолжать войну. Тем более существуют различные неопределенности, которые Киев тоже может трактовать в свою пользу. Ну вот, например, надежда на то, что по итогам переговоров Путин будет раздражать Трампа больше, чем Зеленский, и это приведет к увеличению американской помощи, а не к ее отмене. По-прежнему такая надежда существует. Поэтому, сложно сказать, можем только констатировать, что в нынешних условиях продолжение войны выгоднее и Кремлю, и Киеву. Сколько это продлится, зависит не только от Кремля и от Киева, и не только от ситуации на фронте, но и от действий Трампа, которые вносят дополнительную непредсказуемость.
Завершая выпуск, вопросы слушателей. Их можно оставлять под специально закрепленным комментарием на YouTube. Канал называется «Медуза». И, кстати, пожалуйста, поставьте лайк. Еще раз прошу, подпишитесь, оставьте комментарий. Даже если не хотите нас ни о чем спрашивать, просто выразите свое отношение. Это, помимо выражения ваших эмоций, еще и помогает продвижению выпуска. Игнат из Ижевска пишет: «Если переговорный процесс провалится и война продолжится, то сколько еще приблизительно по времени стороны могут продолжать воевать в текущем темпе?» К тому, что ты только что говорил, и надо сказать, что там другой слушатель похожий вопрос задает, мол, могут ли воевать 10 лет, как в Афганистане Советский Союз. Не думаю, что это корректное сравнение, но просто указываю, что примерно одинаковые вопросы есть у слушателей.
Ну, как я выше сказал, есть ограничения. Можем еще раз подробно на них остановиться. Знаю, что у определенной группы слушателей все это вызывает раздражение, но, тем не менее, факты таковы. При нынешней интенсивности и при нынешнем состоянии российской промышленности, которая, очевидно, не изменится за ближайшие годы, по большой части номенклатуры вооружений, которая как раз важна для интенсивности боевых действий, российская промышленность не может покрыть потери на фронте за счет производства техники с нуля. Сейчас России удается покрыть потери за счет использования старых советских запасов, за счет модернизации, отчасти, если говорить про боеприпасы, за счет поставки боеприпасов, прежде всего, от Северной Кореи. Там хорошо задокументированы эти поставки, в отличие от участия в боевых действиях десятков тысяч северокорейцев. Там десятков тысяч мы не наблюдаем. Ну или, по крайней мере, по какой-то причине эти десятки тысяч сбежали видеоконтроля, который, как мы знаем, всепроникающий на этой войне. Но зато поставки боеприпасов Северной Кореи задокументированы. Но при этом также понятно, что Северная Корея не может поддерживать такую интенсивность войны в России. Это также были поставки из запасов северокорейской армии, а не производство миллионов снарядов в год для того, чтобы российская армия могла продолжать боевые действия. То есть Россия для того, чтобы получить преимущество в этой войне на истощение, пользуется исчерпаемым ресурсом. Не то чтобы Россия могла производить тысячи танков или там тысячи БМП для того, чтобы покрыть потери, которые, опять же, задокументированы на видео. Нет, Россия может производить сотни танков и БМП в год. Этого недостаточно для того, чтобы вести боевые действия с той же интенсивностью. Вот это речь идет про производство с нуля. А дальше есть оценки того, что осталось, собственно, в этих самых советских закромах, что из этого подлежит быстрому восстановлению, модернизации и так далее, а что является просто металлоломом. Здесь как раз можно спорить. Но ясно, что при продолжении боевых действий той же интенсивностью эти запасы будут в ближайшие годы исчерпаны. То есть 10 лет вести войну с той же интенсивностью точно невозможно. Другой вопрос, что поскольку ресурсы, которые Запад может предоставить Украине или хочет предоставить Украине, тоже исчерпываются, поэтому, возможно, в итоге боевые действия будут выглядеть по-другому, странам придется отказаться от того ресурса, который будет исчерпан, и пользоваться какими-то другими инструментами для продолжения боевых действий.
Следующий вопрос, ретроспективный вопрос, как пишет сам слушатель. В выпусках не раз обсуждалась прозрачность фронта, обусловленная возможностью обеих сторон наблюдать за противником с помощью дронов. Эта прозрачность не позволяет сосредоточить незаметно для противника крупные силы на узком участке фронта для прорыва. В этих условиях, как я понял, хорошим способом реализации численного преимущества в личном составе является растягивание фронта. При начале операции ВСУ в Курской области такое растягивание фронта и произошло, и это было выгодно армии РФ. Вероятно, это стало одной из причин успехов армии РФ на юге Донбасса. Если вышесказанное верно, то следует заключить, что операция РФ в Харьковской области была разумным шагом с военной точки зрения, приводящим к увеличению длины фронта и реализации численного преимущества. К тому же это решение выгодно презентовалось гражданам как мера по защите Белгорода от обстрелов. Но Дмитрий, как мне показалось, считает операцию в Харьковской области ошибочным шагом российского командования. Так ли это? Если да, то почему? Потому что в рассуждениях выше про целесообразность растягивания фронта есть ошибки? Или все верно, но для того, чтобы этот шаг мог привести к каким-то успехам, надо было бы больше сил задействовать или более подготовленные соединения направлять туда. Спрашиваю тебя, Алексей из Калуги, и я поражен внимательности Алексея.
Да, спасибо, Алексей. Можно перевернуть этот вопрос. Да, для того, чтобы операцию можно было признать успешной, она должна иметь какие-то достижимые оперативные цели, и эти цели должны быть достигнуты. Вот. Очевидно, что все оперативные цели, которые мы можем себе представить для Харьковской операции, там, не знаю, выход к Харькову, или наоборот, выход к Купинску через территорию Харьковской области, выход на тыловые коммуникации Купинской группировки ВСУ. Все эти оперативные цели требовали значительно больше сил. В итоге это наступление закончилось продвижением российской армии на несколько километров вглубь территории Украины. При этом мы достоверно знаем, что российская армия при этом понесла большие потери. Допустим, все доступные нам инструменты для измерения численности динамики потерь в личном составе, там неоднократно про это рассказывал, и база наследственных дел, и база, которую составляют коллеги из медиазоны, из BBC по некрологам, ну и, собственно, модель, которая создана на основе этих инструментов, показывает, что наибольшие потери российской армии с начала войны были в мае 2024 года, то есть в тот момент, когда началась Харьковская операция. Понятно, что происходили другие события на фронте, в Донбассе, прорыв под Очеретино там и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что правильно это интерпретировать именно так, что абсолютные потери российской армии выросли вследствие этой Харьковской операции. Насчет относительных потерь сложно сказать, потому что, как мы знаем, в Харьковской операции были задействованы резервы, которые до этого на фронте отсутствовали. То есть численность задействованных войск в Украине выросла, выросли и потери. При этом никакие оперативные цели достигнуты не были. То есть крупные резервы, которые до этого российское командование копило, по крайней мере, несколько месяцев, были скованы. И основная проблема для российского командования заключается в том, что при том, что линия активного фронта действительно была в результате этой операции удлинена, сама по себе Харьковская группировка российских войск не представляет оперативной опасности для ВСУ. Мало того, бои в Харьковской области позволили ВСУ накопить войска у границы и провести собственную наступательную операцию. То есть имеет значение не только чистая математика, стал длиннее фронт, стал тяжелее обороняться, вот, но имеет значение и оперативные итоги. По ним можно сказать, что никакие цели не достигнуты. Точно ли можно сказать, что не достигнута цель создания буферной зоны, которая полностью обезопасит Белгородскую область? Как мы видим, ВСУ не только продолжают наносить удары по целям в ближайшем российском тылу Белгородской области, но и могут пересекать границу и даже создавать небольшие плацдармы на российской территории.
Следующий, третий, последний вопрос. Кирилл из Харькова спрашивает, почему не видно широкого применения дронов с искусственным интеллектом на поле боя? Вроде есть наработки с обеих сторон.
На самом деле дроны с элементами того, что можно назвать искусственным интеллектом, широко используются. Другой вопрос, что эти автономные дроны, которые не имеют, что называется, man in the loop, то есть оператора, который этим дроном управляет на разных этапах их применения, такие дроны не заменили дроны, управляемые операторами. Главным образом это связано с тем, что у дронов, которые применяют обе стороны, одним из важнейших параметров является их стоимость. Стоимость позволяет произвести масштабирование и использовать эти дроны не десятками штук, как это было еще там пару лет назад в день, а сотнями и тысячами. И именно эффект масштаба позволил заместить дронами разные средства разведки, целеуказания и поражения. И то, что мы наблюдаем сейчас, это как раз следствие этого самого масштаба применения. Ясно, что есть большое количество задач и проблем, которые можно решить с помощью автоматизации дронов, в том числе внедрения каких-то элементов искусственного интеллекта. Если говорить про ударные дроны, то есть про дроны-камикадзе, речь идет про решение проблемы управления дроном на конечном этапе, в тот момент, когда дрон приближается к наземной цели, вынужден покидать зону, в которой он может надежно управляться оператором, просто из-за радиогоризонта. На этом же участке дроны наиболее подвержены средствам противодействия, то есть каким-то системам радиоэлектронной борьбы, которые могут останавливаться рядом с целью, затрудняют как раз управление на последнем этапе. Естественно, автоматизация дронов и внедрение каких-то систем машинного видения – это была первая идея, как с этими проблемами можно бороться. Напомню, что в какой-то момент российские баражирующие боеприпасы «Ланцет» получили системы автономного наведения как раз на последнем участке. Сначала те видео, которые можно атрибутировать как применение как раз этой системы, показывали уменьшение точности. На самом деле, просто значительная часть этих ударов с использованием этой системы приводила к промахам. Потом, насколько можно судить, удалось все это дело поправить и точность вернуть, по крайней мере, к той, которая была при управлении на конечном этапе оператором. Но все это показывает сложности, с которыми могут столкнуться автономные дроны. Читал несколько докладов про это. Для того, чтобы такие дроны были, с одной стороны, эффективными, то есть позволяли обеспечить большую точность на конечном участке использования, и при этом были действительно автономными, то есть не требовали получения сигнала от какой-то наземной станции. Для этого требуется устанавливать на них достаточно большие вычислительные мощности. В принципе, это возможно, но это приводит к увеличению их стоимости, особенно если речь идет про дроны «Камикадзе», то есть там, где эти вычислительные мощности будут потеряны вместе с дроном при нанесении удара. Ну, соответственно, увеличение стоимости ведет к тому, что снижаются возможности к масштабированию. Ну, именно поэтому мы наблюдаем попытки более дешевого решения тех же самых проблем, то есть создание дронов с катушками оптоволокна, которые позволяют оператору сопровождать дрон, собственно, до столкновения с целью, позволяют преодолевать противодействие со стороны систем радиоэлектронной борьбы. Но очевидно, что в будущем, по мере развития технологий и их удешевления, вполне вероятно, замена управляемых оператором дронов на автономные. Проектов как в Украине, так и на Западе, вероятно, в России существует большое количество. Не всегда доступность технологии приводит к тому, что эта технология меняет все остальные, потому что есть в том числе параметры стоимости, эффективности и так далее. Вот сейчас, на данный момент, оптоволоконные дроны решают значительную часть задач, которые могли бы решать дроны с искусственным интеллектом. Ну и последнее, да, что хочется сказать, оценки соотношения между автономными дронами и управляемым оператором примерно такие, что за 2024 год Украина закупила и произвела примерно 10 тысяч дронов, которые используют элементы искусственного интеллекта, а дронов управляемым операторами было произведено и закуплено примерно 1 000 000. Такое соотношение.
Это был последний вопрос и последний ответ от Дмитрия. Спасибо, говорю тем, кто финансово помогает «Медузе». Благодаря вашим средствам мы можем работать дальше. Огромное число людей в России при этом могут читать, слушать наши издания. Если вам нравится подкаст с Дмитрием Кузнецовым или просто подкаст «Что случилось», а также если у вас есть средства и вы в безопасной стране, можно отплатить Дмитрию, ну и мне тоже, монетой. Не забывайте об этом. Это важная штука. А еще позволю себе, дорогой Дмитрий, поблагодарить тебя на словах. Без денег. Спасибо и до встречи.
Спасибо. Пока.